Здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами Светлана Добровольская. Сегодня мы поговорим на серьезную тему. Мы поговорим о страхе смерти, о страхах катастроф или неожиданных несчастий, неожиданных травм, аварий. Вообще всего того, что пугает нас своей непредсказуемостью и необратимостью. Прежде чем я начну, я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы со мной. За то, что вы читаете мои материалы, получаете мои рассылки. Потому что в этой текущей жизни сейчас, когда внешние события все более хаотичные, все более непредсказуемые, количество людей, способных взять ответственность за свою жизнь на себя, а именно к этому призывают все мои материалы, количество людей, способных спокойно овладеть своими собственными эмоциями, стремящихся к этому. Это количество людей и является тем, как вам сказать, основным якорем, который не позволит нашей реальности разрушиться. Я специально записала этот подкаст для широкой аудитории моих читателей и для читателей рассылки «Родители обыкновенных детей Индиго» и для посетителей моего сайта. В последнее время я общаюсь преимущественно с участниками женского клуба, поскольку мне хотелось бы более предметно помогать людям проходить свои проблемы. А для этого нужно сделать четкий выбор. Да, я меняюсь. Да, я выхожу из старой реальности, перехожу в новую. Но сегодня я хочу поговорить с теми, кто пока еще наблюдает, кто пока еще сочувствует, скажем так, сочувствует такому выбору, в котором каждый из нас является творцом своей жизни. Но на практике пока выполняет какие-то роли, навязанные обществом, семьей, из страха, усвоенные с самого детства, или просто в силу неуверенности в себе, неуверенности в понимании того, кто вы, кто мы есть, продолжает вот эту вот тянуть эту лямку жизни, в которой нет той радости, того упоения, того удовлетворения собой и своими творческими какими-то самовыражениями, которые, в общем-то, являются смыслом нашей жизни здесь, на этой планете. Мы же живем не для того, чтобы обеспечивать биологическое существование нашему телу и, в конце концов, закопать его в земельку. Мы живем здесь для того, чтобы раскрыть свою душу, получить упоение от этого опыта и излучить наружу энергию, которая увеличит радость сотворения окружающего мира. Да? То есть, в сущности, мы живем для радости. А радость может быть самой многообразной. Но сегодня мы поговорим о тех тенях, о тех опасностях, о тех заблуждениях, которые мешают нам сосредоточиться на поиске этой самой радости, которые парализуют часто нас и которые такими холодными щупальцами тянутся из прошлого, из нашего детства, из воспоминаний нашей семьи, в конце концов, из нашей человеческой истории, богатой на войны, голоды, различные катаклизмы, цунами и так далее. И вторым моментом, который я хочу озвучить вот в начале моего выступления, является парадоксальная вещь. В человеческой культуре последних тысячелетий абсолютно положительным являлось понятие страдания. То есть страданием душа совершенствуется. Героические преодоления страдания – это и есть как бы смысл жизни. В страданиях люди сплачиваются, крепнут, поддерживают друг друга, проявляют как бы свое человеческое братское участие. Страдание позволяет милосердие раскрывать в сердцах людей. Более того, как бы опасности жизни, они необходимы для того, чтобы люди развивались. Вот эта концепция, да, она не просто там какая-то теоретическая, она пропитывает каждый день жизни наших бабушек и дедушек. Я уж не говорю про прадедушек. И практически красной нитью проходит сквозь жизнь наших родителей. Для тех, кто сейчас в юном возрасте слушает меня и чьи родители примерно моего поколения, даже для них отзвук этой программы о том, что страдать неизбежно, ну, такое устройство жизни, в котором есть страдание. Страдание может быть неожиданным. Вдруг раз и машина сбила. Вдруг раз и авария в доме, взрыв газа, и все погибли. Вдруг военное столкновение или там пьяные фанаты футбольные взорвали магазинчик, а пострадал ваш дом. То есть в этой концепции, в которой страдание часть жизни, в ней сплошное непредсказуемое опасное существование рассматривается. И если мы посмотрим еще чуть-чуть поглубже и как бы сведем, соединим вот эту концепцию того, что страданием душа совершенствуется, в преодолении страданий крепнет героизм и проявляется милосердие, если мы соединим этот подход с современным знанием о том, что люди создают обстоятельства, причем люди в глобальном масштабе, то есть государства, народы, целые социумы создают обстоятельства, исходя из своих ожиданий. Человек непроизвольно притягивает и создает те обстоятельства, которые соответствуют его картине мира. Так вот, если мы посмотрим на это, то мы поймем, пока внутри нас отношение к страданию не переменится, пока мы не перестанем рассматривать страдания как случайное несчастье или катализатор эволюции, или неизбежное зло мира, или вот именно повод проявить лучшие свои качества душевные, пока мы не переосмотрим эту картину, в которой у страдания, у драмы, даже в личном плане, у личного страдания есть такой, знаете, ореол благородства и красоты. Возьмите любую песню о любви лирического содержания, возьмите самые знаменитые романы художественные. Кто является героем в них? Страдающий от неразделенной любви или преданной любви, или там еще как-нибудь пострадавший персонаж. То есть в нашей культуре процветает культ страдания. Именно поэтому люди с удовольствием обсуждают какие-то неприятности публичных звезд, исторических персонажей, рассматривают о том, каково им, чтобы почувствовать, что у нас еще чуть-чуть получше. Да? С другой стороны, в бытовой жизни, в семье, посмотрите, как мало людей, особенно старшего поколения, готовы поговорить о том, что хорошего в нашей жизни, и как много людей, которые готовы детально обсудить землетрясение в какой-нибудь далекой стране, взрыв какого-нибудь нефтепровода в Тюмени, безобразное поведение каких-нибудь болельщиков где-нибудь. Ну, то есть само понятие волнения, тревоги, трепыхания, оно является как бы базовой частью вот этой прошлой жизни, из которой мы выходим сейчас, как росток из жесткой такой капсулы какого-нибудь боба или ореха. То есть мы сейчас выходим из прошлой жизни в новую, которая вот активно уже прорастает, и ключевым моментом является 21 декабря этого года, когда качественно изменяются энергии, проливающиеся на нашу Землю, когда качественно меняется свойство самой материи, составляющей наши тела. А самое главное, качество меняется атмосфера. И наши мысли, наши чувства, излучение наших физических тел обладают все большей силой, радикально меняют собственно физическое воздействие объектов друг на друга. Так вот, вот это как бы достоинство страдания в прошлой жизни, оно является фундаментом наших страхов нынешнего дня. В вопросе, который я получила к вебинарам декабря, а у меня в женском клубе есть такая традиция, я периодически отвечаю на вопросы моих участников. И в декабре у нас планировался вебинар с ответами на вопросы. Там много самых разнообразных вопросов, но вот этот вопрос, связанный со страхом смерти, а главное тяжелых болезней, мучительного умирания, этот вопрос я решила вынести в отдельную тему, потому что он касается практически очень многих людей, которые в других аспектах пока еще не готовы менять свою жизнь. Но со страхом смерти приходится разбираться, потому что это такая тема, которая парализует или подталкивает к неприятностям или неожиданным болезням в нашей жизни. Именно потому, что мы живем в эпоху, когда наше внутреннее ощущение, внутреннее состояние формирует нашу окружающую действительность. Так вот, в вопросе, который был записан к 21-му, вернее, к вебинарам декабря, такая буквально формулировка была. А как же быть с инстинктивным генетическим страхом смерти и мучительного умирания? Особенно если вы видели, как ваши родственники в ужасных страданиях умирали, например, от онкологии. И здесь я хочу вам обратить ваше внимание на такой момент. Там, кстати, была такая реплика, что вот Марис Дрешманис так весело говорит о смерти, а Марис – специалист в области такого проведения путешествий человека через свою память в прошлые жизни и, главное, в пространство между жизнями, когда он видит ощущает, без всякого гипноза, а просто осознательным своим существованием, ощущает те опыты, которые оставили след для него в этой жизни. Грубо говоря, если человека расстреляли в какой-то предыдущей жизни, ну или, как мы можем сказать, она не предыдущая, а параллельно звучащая, может быть, это в подсознании картинка наследственная осталась, прадедушку расстреляли, а у вас в памяти осталось. Кто докажет, была ли ваша душа в том прадедушке, или это просто генетическая память, которая запечатлелась в вашем теле? Не принципиально, я об этом сейчас не говорю. Но суть в том, что если вас расстреляли, то определенная зона тела у вас очень чувствительна к какому-то воздействию. Более того, в определенное время года или в определенных обстоятельствах начинают ныть фантомные боли в этой области, или вы боитесь определенного типа людей, или какой-то пейзаж на вас навевает панический ужас. Но, короче говоря, трагические события прошлого, они имеют свои проявления в этой нынешней жизни. И большинство фобий, которыми страдают люди сейчас, например, страх воды, он обусловлен не тем, что ребенка захлебнули в ванночке, а тем, что когда-то в прошлой жизни или вот в этом параллельном существовании, о котором я сейчас говорю, на корабле, он затонул. Да? То есть это отношение к смерти как постоянному, регулярно повторяющемуся событию, которое знакомо Марису очень хорошо на опыте и тем, кто ходит на его сайты и видит отчеты участников, такое придумать невозможно. Сотни людей пишут то, что они видели, да? Оно объяснимо, потому что когда ты смотришь с высоты на целую цепь жизни, в которых ты помнишь, как ты умирал, как ты рождался, то, естественно, у тебя к этому отношение такое, ну, знаете, это как включил компьютер, сыграл в игру и выключил компьютер, вышел, занялся другим делом. Кто в другую игру сыграл, загрузил свои параметры, только реальность обусловлена тем, что условия каждой следующей игры вытекают из предыдущей. Сколько вы набрали артефактов, каких умений набрали, столько вы и можете применить в следующей жизни. Вот. Этот подход, он объясним для людей, которые как рыба в воде в этих метафизических знаниях. Но я лишь обращаюсь к другим людям, как я, собственно, и сама не очень-то одарена в области каких-то мистических талантов. И только сейчас, последние годы, когда я очень много работаю с просветленными, скажем так, людьми, обладающими сновидением, интуицией, способными передавать какие-то послания из разных миров, да, я как бы стала более чувствительна к энергиям. А, в общем-то, у меня подход к жизни очень материалистический всегда был. Кроме того, что я знаю о присутствии высшей силы в нашей жизни, не столько высшей, сколько единой, пронизывающей нас всех. То, что я называю Богом. Да? И кроме того, что я знала, что я не душа, имеющая тело, вернее, я не тело, имеющее душу, а я душа, имеющая тело. Более того, я дух, имеющий душу, а душа имеет еще и тело. И я бессмертна. Это знание было во мне всегда. Но других опытов у меня никаких мистических не было. Поэтому мне очень понятно, когда люди боятся смерти, особенно боятся болезней, травм, несчастья и так далее. Я хочу сказать, что давайте посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Все мы продолжаем линию наших родителей, бабушек, дедушек и так далее. И вплоть до 50-х годов 20 века главным смыслом жизни человека было выжить. Именно выживая, физически выживая, человек обретал какие-то духовные таланты. Он обретал героизм, силу воли, целеустремленность. Он обретал, раскрывал в себе милосердие, сострадание для того, чтобы выжить. Но во второй половине XX века внешние события, уничтожающие человека, войны, голод, инфекции, я говорю сейчас о европейских странах, о цивилизованных народах, эти вещи отошли на второй план. А на первый план вышли совсем другие вещи. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, шизофрения, нарушения аллергического характера, которые очень часто стали приводить к летальному исходу. То есть со второй половины XX века, ну где-то с последней трети XX века, массовой причиной разрушения человека перестало быть внешнее воздействие, то есть физическое выживание. Оно подошло под угрозу из-за внутреннего психологического душевного конфликта, из-за внутреннего душевного психологического дисбаланса, из-за неудовлетворенности той жизнью, которая происходит, из-за тех ран душевных, которые человек пережил и не смог с ними справиться. Короче говоря, последняя треть XX века побудила людей впервые в глобальном масштабе, сначала людей человековедческих профессий, философов, психологов, социологов, потом бизнес-тренеров, потом массовых авторов, которые тысячами издают свои книги «Помоги себе сам» в серии. Так вот, в массовом взгляде на жизнь стало понятно. Источник нашего горя, так же, как источник нашей радости, находится внутри нас. И этот источник – это либо умение излучать из себя положительное настроение и этим складывать вокруг себя благоприятную реальность, либо неумение этого и ощущение того, что ты жертва, на тебя нападают, тебя притесняют, ставят невыносимые условия и так далее. Поэтому, когда мы касаемся темы мучений, тягостных умираний наших предков, наших там бабушек, дедушек, а может быть и родителей, когда мы видим, как трагически поворачивается жизнь в ситуации неожиданной смертельной болезни или какой-то травмы тяжелой, нужно понимать, зачем это происходит в жизни человека. Сейчас моя задача показать вам, что вы управляете своей жизнью, и нет никакой случайности, которая может почему-то там, по какой-то высшей воле или по какому-то абсурдному течению обстоятельств, запихнуть вас под колеса автомобиля или побудить вас оказаться в моменте землетрясения. Я хочу передать вам уверенность, знание и как бы навык владения своей реальностью в том, что от вашего внутреннего состояния зависит, где вы находитесь, как вы живете и что с вами происходит. Так вот, сначала мы коснемся генетической памяти умирания и инстинктивной памяти страха смерти, которую нам оставили наши предки. Если бы сейчас был живой вебинар, и вы бы могли меня слышать в прямом эфире, я бы попросила поставить плюсики тех, кто с детства изумлялся вот этому патологическому страху смерти в старшем поколении. Я уверена, что в моей аудитории на вебинаре было бы очень много людей нового взгляда на жизнь. И для этих людей тема смерти, она совсем другое значение имеет. Для молодых людей тема смерти – это тема, скажем так, побега из этой неприятной реальности. Потому что в этой реальности, в которой тебя с детства не понимают, твои таланты не ценят, где тебя побуждают быть исполнителем ролей, которые тебе совершенно неинтересны, начиная от ученика в школе, непонятно зачем заполняющегося информацией, которая тебе никогда не пригодится, и кончая там членом семьи, в котором нужно играть ритуальную роль в отношении свекров, свекрови, братьев, сестер и так далее, родовой, ролевой игрой заниматься. Так вот, для молодых людей смерть очень часто это выход, освобождение от вот этого тягостного состояния жизни, которую ты не выбирал. Но, к счастью, наша физика имеет инстинктивное действительно стремление жить здесь. Так вот, инстинктивное стремление жить здесь у старшего поколения и у младшего поколения принципиально разные. Здесь вопрос не в том, сколько вам лет, здесь вопрос в том, насколько вы близки, как бы, ну, типу энергии старшего поколения, типу энергии младшего поколения. Потому что те люди, которые, может быть, вот на конференции на 12-12 мы встречались с большой аудиторией, больше 200 человек, и там было примерно треть людей за 50. То есть это люди старшего поколения. Но это люди, которые с самой юности, может быть, из детства искали ответы на вечный вопрос, они чувствовали свою бессмертную природу, и у них нет этого страха смерти, который присущи людям их поколения. Здесь очень важно понять, что это не какой-нибудь психологический страх. Это действительно рефлекторный ужас, рефлекторный спазм, когда холодеют ноги, перехватывается дыхание, парализуется все тело. Да? То есть это такая блокировка жизни в теле, которая осталась вот из тех времен, записана у нас в нашем рептилоидном, рептильный мозг, как говорят часто, у нас есть рефлекторный мозг, который отвечает за дыхание, за усвоение жидкости и за сердцебиение. Так вот, у этого рептилоидного мозга у него бессознательная реакция на опасность. К этой опасности относится вот именно страх смерти, когда физическое тело попадает в страх смерти. Так вот, в прошлых поколениях страх смерти позволял людям выполнить задачу своей души. Потому что, как я уже сказала, в прошлых поколениях, выживая физически, преодолевая концлагеря, репрессии, диктатуры, войны, голод, люди совершенствовали свою душу. Потому что каждая душа приходит в этот мир, примерно представляя, в каких условиях она будет жить. Я сейчас не буду на эту тему отвлекаться, потому что, опять же, обращаюсь к аудитории более широкой, чем в последнее время я предметно веду этот разговор. Поэтому просто допустите такую мысль, что вы не случайно родились именно в это время. Так вот, в прошлых поколениях вот этот ужас смерти, он был связан не с ужасом тела, Тело уже отвечало на этот вопрос, а с ужасом души, что она уйдет из этой жизни и не выполнит свою задачу. И придется этой душе снова искать тело, куда родиться, найти родителей, опять дожить до какого-то возраста, пока она способна принимать самостоятельные решения, опять мучиться в этом, пока опять не столкнется с тем же самым вызовом. И поэтому ничего страшнее смерти в прошлом быть не могло. В нашу эпоху, и даже, вот я как сказала, более раннюю эпоху, разрушение человека и вот эта парализация задачи души, то есть, грубо говоря, смертельная болезнь или трагический несчастный случай, он вырывает человека из его жизненного плана. Человек не может свою душу воплотить в эту жизнь. Но в прошлом любой ценой нужно было цепляться за жизнь, чтобы выжить физически, а в нашу эпоху жизнь имеет смысл только тогда, когда вы живете ее по-человечески. И поэтому весьма благополучные люди заболевают раком, потому что они живут не так, как хочет их душа. Они живут, как, знаете, электронная лошадка в каких-нибудь бегах электронных. Их запрягли, и они по кругу гоняются по той же самой траектории. Люди погибают тогда, когда их жизни уходит радость. А радость – это следствие спонтанности, творчества, самовыражения, свободы, что самое главное. Люди умирают и заболевают тяжелыми заболеваниями тогда, когда они переживают сильный стресс, то есть тяжелую рану, наносящую ущерб их эмоциональному телу. Именно по этой причине люди попадают в какие-то аварии, там, получают травмы, вынуждающие их ограничить подвижность, лежать в гипсе или там, на каком-то длительном лечении для того, чтобы наконец остановиться и подумать. А я хочу жить той жизнью, которой живу. Зачем я живу так? Потому что ведь у нас вот в этой суете повседневности, в которой нас призывает жить массовая культура, да, в поисках все большего потребления каких-то товаров, в гонке за тем, чтобы удовлетворить свои потребности, или опять же пойти на какие-то зрелища, которые опять отвлекают вас от себя, кино, концерты, клубы, там, я не знаю, все что угодно. То есть вся эта наружная деятельность, как будто бы отдых по сравнению с работой, она точно так же напрягает и тело, и ум, и душу, как и вынужденная работа. Так вот в этой суете невозможно задуматься, зачем я здесь, куда я иду, какие я хочу для себя условия существования, почему я терплю этих людей, которые мне глубоко чужды, или наоборот, почему я не ценю этих людей, которые на самом деле любят меня. Все это невозможно заметить и осознать, если вы вот включены в эту гонку. Поэтому очень часто болезнь серьезная или травма серьезная – это для того, чтобы вы остановились и задумались. А теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Если вы боитесь получить травму или там попасть в аварию, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь? Вы еще больше усиливаете вот это состояние суеты. Есть очень простой, ну как бы маркер, простой способ определить, находитесь ли вы в зоне риска для серьезной болезни или травмы, или ваше пребывание на этой земле безопасно. Если в вашей жизни за последние там 3 месяца резко сократилось количество радости, если в вашей жизни вы не успеваете полюбоваться небом, солнцем, цветочками, котиком, любимым ребенком, если вы стали практически биороботом, который выполняет ряд каких-то действий, это очень благоприятная ситуация для того, чтобы с вами случилось средней степени несчастья. Маленькое несчастье тут не поможет, но средней степени несчастья поможет для того, чтобы вы остановились и задумались. Если вы боитесь этого несчастья, то у вас ожидают большие катаклизмы, потому что страх притягивает деструктив. И человек, который попадает в самые опасные условия, землетрясения, цунами, техногенные катастрофы, но при этом он понимает, что его сознание формирует реальность, он оказывается в самом благоприятном месте, страдает меньше всех. И наоборот, человек, который в раздраженном состоянии, напряженном, взволнованном, идет по тротуару и трясется какие-то своих мыслей, он подскальзывается на какой-то там кожуре банановой и ломает серьезный перелом с несколькими участками ноги повреждений. Понимаете, не говоря уж о большем. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что ваша борьба со страхом или освобождение от страха начинается с очень простой вещи. Позаботьтесь о том, чтобы о том... Простите. Ой, правда все это. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей жизни была жизнь. чтобы в вашей жизни было время для того, чтобы радоваться, получать удовольствие, погладить вашего ребенка, не спрашивая, какие у него уроки там и выполнил ли он свои домашние дела. Выпить не спеша свою чашку чая вкусного, ароматного или испечь с удовольствием пирог. Если в вашей жизни нет времени, которое вы посвящаете лично себе для того, чтобы восстановить свои жизненные ресурсы, а о жизненных ресурсах у меня очень много материала на сайте, и вы можете обратиться и почитать, и послушать семинары о том, как любить себя или как справляться с тревогами и так далее. Так вот, если вы не занимаетесь тем, чтобы вынырнуть из этой беличьей клетки, в которой мы крутим и крутим это колесо, ничего не меняя на самом деле в своей жизни, то, конечно, вы неизбежно будете жить в страхе и несчастье. Но если вы заботитесь о себе, если у вас есть моменты радости, вы не можете пострадать, вы не можете попасть в ситуацию какого-то несчастья просто так. Понимаете? Это всегда какая-то причина в этом очень важная. Может быть, в этой больнице вы встретите в качестве доктора своего судьбу свою, своего возлюбленного. Может быть, именно осмысляя свое существование, вы пересмотрите какие-то базовые свои ценности жизненные, которые повернут вашу жизнь совершенно в другом направлении и приведут вас к счастью и успеху. Но проще всего, конечно, поддерживать уровень настроения позитивным. Это то, что касается неожиданных несчастий. Теперь то, что касается глобального страха смерти, глобального страха того, что все, знаете, как это говорят, наш момент рождения – это первый шаг к смерти. Да? Когда человек рассматривался как биологический конструктор, скажем так, как существо биологическое, которое неизбежно стареет, да, то это справедливое утверждение было. Но сейчас мы живем совсем в другую эпоху. Уже накоплено такое количество научных данных, которые доказывают неопровержимо тот факт, что тело человека рассчитано на многие сотни лет. И старение происходит не потому, что мы пьем плохую воду или питаемся плохой пищей. Старение происходит только из-за стресса. Потому что когда вы начинаете управлять своей жизнью в области эмоций, вы сами отказываетесь от тех продуктов, которые сейчас не можете себе запретить, вы перестаете употреблять жирную, там, какую-то токсичную, наполненную канцерогенными пищу, потому что вам не нужны компенсаторы вашей серой жизни. Вы сами ищете чистую воду, потому что ваше тело подает вам сигнал, что ему нужно для жизни структурированная, живая вода. То есть все вот эти вот внешние факторы экологической катастрофы, они отходят на второй план, потому что человек находит для себя другую нишу. Почему такое огромное количество людей сейчас уезжает из городов, осваивает какие-то интернет свои формы деятельности или вообще меняет, бросает все, уезжает там в деревню, начиная жизнь заново или в какие-то поселения там природные, или хотя бы в пригород, понимая, заведомо отказываясь от карьерной лестницы именно для того, чтобы сохранить свою жизнь. Так вот, человек стареет, потому что у него программа в голове, заложенная с младенчества, встроенная с младенчества окружающими людьми, что старение неизбежно. Оказывается, и сейчас уже очень много таких примеров, и целые направления есть оздоровительной медицины, которые показывают, что изменением отношения к себе, осознанием себя энергией, а не материей. Потому что на самом деле материя – это условность. Что такое материя? Это просто сгущенная энергия, скажем так. Между клетками нашего тела такое же расстояние, как между планетами и звездами. Мы в сущности состоим из пустоты. А эффект плоскости создается за счет того, что эти клетки, эти электроны вокруг атомов ядерных вращаются очень быстро. Но и внутри электронов, и внутри атомов тоже пустота. Это уже доказала квантовая физика. В сущности мы все голограмму из себя представляем. Это, конечно, сложная отдельная тема. Кому это интересно, вы можете посмотреть знаменитый фильм «Кроличья нора» или «Как выйти из системы», которые на уровне физики, биохимии, неврологии показывает, что на самом деле человек – это энергия. А энергия воплощается в какую-то материю, исходя из тех мыслей и чувств, которые человек генерирует, потому что именно энергия мыслей и чувств дает приказы нашему мозгу. Мозг влияет на биохимию, биохимия воздействует на клетки, и клетки меняются. Но без всякого нашего участия клетки в теле обмениваются каждые 3 года. Все, даже самые глубинные клетки, обмениваются каждые 3 года. И ничто не мешает на место старым больных клеток прийти новым и здоровым, кроме того, что мы в это не верим. Так вот, о генетической памяти смерти. Для того, чтобы преодолеть вот эту программу прошлых поколений, связанную с ужасом умирания, для этого нужно осознать. Для прошлых поколений это была конструктивная программа. Для прошлых поколений это была дорога, которая приводила их к выполнению задачи своей души. Вы родились в другое время, вы родились с другими жизненными задачами. И действительно, пока вы живы, вы можете их решать. Тогда, когда вы выходите из своего тела, и ваша душа отправляется в какие-то неведомые дали, эта программа прерывается. Вы не можете завершить свой план. Поэтому действительно, жизнь на Земле имеет огромную ценность. Но маленький нюанс. Выживание физического тела ничего не стоит. Более того, оно невозможно, если не радуется ваша душа. Если вы не заботитесь о том, чтобы отстоять свои личные границы, создать себе пространство, в котором вы занимаетесь тем, что греет вашу душу. Если вы не раскрываете голос своего сердца, то ваше физическое существование обречено. И нет никакой связи между генетическим страхом прошлых поколений и вашим страхом смерти. Вы просто одели на себя эту чужую одежду, понимаете, как бы она как приросла, как кожа вам, но на самом деле вы другие. Для того, чтобы избавиться от этого генетического страха смерти, то есть унаследованного от предков, нужно сделать две вещи. Первое. Нужно простить всех тех ваших родственников, которые передали вам этот опыт. А именно, если в вашем детстве вы наблюдали умирание вашего близкого человека в мучениях, да, то вам нужно встретиться с этим человеком воображаемым в каком-нибудь райском саду и поблагодарить его за этот опыт. И отпустить его. Для тех, кто работал на моих курсах, для тех, кто занимался в моих проектах, для них доступна медитация освобождения от негативных связей. И вы можете написать мне и воспользоваться этой медитацией. А возможно, мы ее выложим. Она, по-моему, уже есть на странице вебинаров. Можно ее приобрести, если вы проходили какие-либо мои курсы. В противном случае вы можете найти любую форму прощения и открепления с человеком. Например, книга, которая есть на моем сайте «Радикальное прощение», которая позволяет вам понять, какую истину вам передал человек своим мучительным примером, чему он вас учил, умирая. То есть первое, что нужно сделать, это эмоционально, поблагодарив, раскрепиться с этим человеком близко. Второе, нужно осознать, что старшее поколение достигало своих целей через эти страдания. И старшему поколению, как я говорила в начале нашей встречи, было как бы, ну не то чтобы престижно, но хорошо страдать. То есть тот, кто страдал, заслуживал сострадания. Тот, кто страдал, получал поддержку. Тот, кто страдал, того жалели. А тот, кто здоров и силен, того эксплуатировали. Понимаете? И вот эта парадигма «будь раненым и больным, чтобы о тебе позаботились», она пронизывала всю жизнь этих людей. Эти люди очень боялись быть больными, потому что в еще более раннем поколении просто бросали на произвол судьбы этих людей. В древности, да, вы помните эти истории ужасные из учебников древних времен, когда в племени выживали сильнейшие, а больных и стариков бросали там на вымирание. Это на самом деле неправда. Кратковременный период был именно в развитые феодальные времена, когда слабых людей уничтожали. В архаичном обществе все было иначе. Но дело не в этом. Память о том, что слабый никому не нужен, побуждала наших предков изо всех сил работать, 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 терпеть, 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 подавлять свои желания и эмоции. И, естественно, когда в пожилом возрасте у них обваливалось внутреннее вот это вот стержень этот внутренний, когда они в силу подавленной злости, подавленного негодования, подавленных обид, они боялись высказать свои обиды родителям, например, или партнеру, или даже власти самой, да? То есть люди накопили огромный резервуар яда внутри себя, который обратился против них тяжелым заболеванием. И вот во время этого тяжелого заболевания они надеются получить заботу, внимание, участие, все то, что в естественном смысле слова не получалось на протяжении жизни. Понимаете, я не хочу сейчас детализироваться, я прожила этот опыт со своей мамой, которая Я с изумлением наблюдала, как она из самодостаточной сильной женщины превратилась вот в, можно сказать, в эмоционального вампира, когда перенесла инсульт. Потому что для выздоровления нужно верить в свою победу, нужно мобилизоваться, нужно направлять внимание на здоровье, а не на болезнь. Но она, будучи оптимисткой по жизни, после вот этого эксцесса, она вела себя саморазрушительно, пока я не поняла, в чем дело. Потому что всю жизнь моя мама спасала других и не допускала того, чтобы о ней позаботились. И теперь у нее были полные основания допустить то, чтобы о ней позаботились. Но дело в том, что если вы ощущаете себя жертвой, вы не можете выйти из этого состояния, сколько бы о вас ни заботились. Мне пришлось проявить твердость и насильно вывести ее из этой роли, и она преодолела. Преодолела это заблуждение, и слава богу, через 10 лет после инсульта она чувствует себя великолепно при такой клинике, которую она перенесла. Так вот, вам нужно понять, что ваши близкие так страдали и мучились по двум причинам. Первое, потому что у них был ужас умирания, связанный с невыполнением своего дела. Ну и плюс материалистическое сознание, непонимание того, что вы живете вечно. А второе и самое главное, то, что они отстрадали в это время все то, что подавляли в себе на протяжении жизни. Я надеюсь, что меня чувствуют, слушают сейчас люди, которые уже понимают. Нельзя глушить в себе эмоции. Нужно позволять их увидеть в себе и работать с ними. Нужно позволять себе понимать, почему меня злит то или иное событие, что я могу сделать, чтобы изменить свое отношение к ним. Короче говоря, нужно уметь жить, выражать эмоции, направлять их и менять их на те, которые вы хотите. И тогда этот резервуар яда не накопится в вас и не притянет мучительное умирание. Нужно ясно понять, в чем ваше отличие от тех предков, которые оставили вам импринт, память. Импринт – это как бы такая встроенная программка, бессознательная в тело. Память, ужасную память тягостной, мучительной смерти. Третий момент, который я хочу озвучить, это то, что связано вот со вторым примером в моей рассылке. Я приглашаю вас на эту запись, процитировала девочку, которая говорит о том, что в момент медитации гармонизации, пропускания через тебя света, резко нахлынули воспоминания о травме, и появился страх смерти, и ощущение вот, напряжения в животе и так далее, и непонимание того, зачем это ей нужно. И дальше следовал прекрасный вопрос. Я доверяю своей душе, но моя душа боится за мою жизнь. Как такое может быть? Душа же как бы бессмертна. Правильно, такое может быть именно потому, что душа боится за вашу жизнь, но она не может рулить вашей жизнью. Если вы не меняете в своем сознании определенных постулатов, а именно, мы вот сейчас поговорили, например, о том, что смерть само по себе это ужасно, хотя это всего лишь перерыв между выполнением вашего плана. Второе, то, что мучительная смерть неизбежна. Да? Третье, то, что случайное, возможно, несчастье. То есть душа дает вам сигнал в какой-то ситуации опасности. Я не верю, что ты справишься. Я боюсь за тебя, потому что ты не туда смотришь. Душа дает вам сигнал. Посмотрите пошире на картину. Осознайте, кем вы являетесь. Что в вашей жизни является движущей силой. Друзья мои, но сейчас настало время, когда просто уже невозможно не признать того факта, что не в мозге находится наше сознание. Благодаря аппаратуре уже доказано, что человек, разумно отвечающий на вопросы лектора и находящийся в альфа-состоянии, с точки зрения энцефалограммы, находится в глубокой коме, а при этом может разговаривать, общаться, передвигаться и так далее. Потому что управляет им не мозг, а управляет им вот эта субстанция энергетическая, которую проще всего обозначить как душа. Я не буду как бы углубляться в эту тему. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что если до сих пор вы живете в парадигме отождествления себя только с физическим телом, а самое главное, с непониманием того, что именно ваш страх влияет на клетки вашего тела и формирует в вас какие-то проблемы физиологические или притягивает неблагоприятное течение обстоятельств. Если вы не допустите мысль, что ограничение себя до физического тела и есть главной причиной, по которой вы столкнетесь с потрясением. Потому что только пережив, например, клиническую смерть, можно убедиться в том, что жизнь после смерти существует. Но для того, чтобы пережить клиническую смерть, нужно попасть в тяжелую аварию или неудачно выполненную операцию. Оно вам надо. Может быть, есть путь попроще? Может быть, нужно просто расширять свой кругозор, обращать внимание на тех людей, которые что-то могут продемонстрировать вам из своего опыта, ощущение того, что они здесь на время на Земле, что мы путешественники, которые выбрали эту остановку на этой планете для каких-то своих целей. И я сказала, базовая цель у нас – это счастье. Но каждый из нас выбрал достичь этого счастья своим способом, преодолевая какие-то буераки, справляясь по горным рекам или там блуждая по бескрайнему океану. Каждый из нас выбрал свой путь к счастью, к тому счастью, которое мы хотим. И если мы не можем расширять картину мира, если мы боимся это делать, то жизнь расширит нам ее вот этим неожиданным событием. Сначала небольшой, ну так, средней степенью аварии, чтобы мы полежали в больнице, задумались о текущем, о самых близких наших людях, о том, в чем мы отказываем своей душе, почему мы живем и миримся с тем, что нам не нравится. Если мы не делаем выводов, болезнь усиливается, она начинает изнутри нас разъедать и побуждать нас ощущать себя несчастными, пока в душе не появится протест и героическое желание прервать этот порочный круг. И, конечно, можно обучаться через страдания, но есть другая возможность. Есть возможность расширить свои личностные границы и осознать себя прекрасным, бессмертным существом через радость. Будьте ловцом сокровищ. Ищите моменты, когда вы радуетесь, когда вы, затаив дыхание, смотрите на искрящуюся от инея веточку на солнце. Когда вы любуетесь глазами младенца там в колясочке. Когда вы играете со своей кошкой. Когда вы с упоением заканчиваете какое-то дело и рады тому, что вот, у меня получилось. В эти моменты вы чувствуете, вы не можете умереть. В эти моменты вы чувствуете, вот эта энергия, которая испытывает эту радость, она не может никуда деться. И есть замечательная книга Майкла Ньютона «Путешествие души». Большая такая обстоятельная книга автора, который задался целью разоблачить шарлатанов по поводу темы жизни после смерти. Но чем больше он собирал материалы научные, тем больше он описывал истории вернувшихся людей из после клинической смерти и других всяких разных событий, тем больше перед ним открывалась грандиозная картина неслучайного нашего существования здесь. И если вы чувствуете в себе какой-то страх смерти, я вас призываю, посмотрите эту книгу. Она, конечно, фундаментальная и большая, но она зато научным образом аргументированно показывает, разворачивает перед нами эту панораму существования нас в гораздо большей реальности, чем просто от рождения до смерти. Таким образом, получается, что страх физической смерти, он корнями своими уходит в две вещи. Первое – это память прошлых поколений, о ней я достаточно сказала, о разнице между нами и о практиках, которые помогают открепиться от этой старой одежды. И второй момент – это страх физического тела, страх боли, потому что наше тело, оно имеет свой ум, свой разум. Вы можете с ним договориться, и ваше тело отнесется к боли совсем по-другому, без паники и страха, так как оно относится к боли, например, у йогов, да, или там мама, которая грамотно готовится к родам, она может договориться со своим телом и благоприятно провести рождение ребенка для того, чтобы ребенок не страдал тоже в родовых путях мамы. Как известно, ребенок испытывает ощущения, подобные маме. Так вот, можно с телом договориться, как перенести какую-то травму. Но реальное инстинктивное поведение тела при любом неожиданном внедрении в него, ударе, ушибе, там, я не знаю, операции и так далее, это протест. Потому что задача тела – сохранять свою целостность. Поэтому для того, чтобы оберечь тело, нужно заниматься обережением своих мыслей, своих чувств и своих настроений. Нужно беречь себя так же точно, как мы бережем себя от гнилой пищи, также нужно беречь себя от гнилых разговоров, от любых обсуждений друг друга, от недовольства окружающей жизни, потому что все энергии недовольства, они создают у вас поле, которое притягивает неприятности, которые способствуют заболеваниям, которые снижают иммунитет, повышают уровень сахара в крови. Диабет – это вообще заболевание страха. Да? Так, это известный факт, есть целая таблица Луизы Хей, где все болезни имеют связи с какими-то органами. Надо сказать, что я на протяжении там, 20 лет пользуюсь этой таблицей, ни разу не было несовпадений этих фактов. Если правильно рассмотреть свою проблему, то болезнь понемногу начинает отступать. Естественно, на фоне какого-то медикаментозного лечения еще. Хроническая болезнь. Именно потому, что причина этой болезни какая-то неправильная эмоция или какой-то блок эмоциональный. Так вот, с телом нужно работать отдельно. Если у вашего тела есть страх, конкретный страх, например, у некоторых людей есть страх, что ему на голову упадет кирпич, у других там страх утонуть, у третьих сгореть, еще что-нибудь. Это говорит о том, что в вашей жизни в прошлое были события, которые таким образом лишили вас жизни, простите за тавтологию. Поэтому каким-либо способом, но вам нужно погрузиться в эту историю жизни, вы можете просто перед сном попросить показать вам сон. В этой связи хочу обратить ваше внимание, что с 21 по 23 декабря уникальная возможность открывается астрологическая. На восходе и на закате дня вы можете, если вы подготовитесь, если вы спокойно проведете в какой-то медитативной музыке, в дыхании время некоторое, да, то подготовите свое тело, уравновесите, освободите мозг от повседневных тревожных мыслей. Вы можете в это время как бы услышать голос своей души. Если вы ясно сформулируете вопрос, что значит то-то, то-то, то-то. И вам может прийти ответ в виде какой-то картинки, слова, образа или напоминания снаружи, как где-то на какой-то странице книги, журнала, телевизионной реплики. Потому что жизнь отвечает на наш запрос. И вот с 21 по 23 декабря очень интересное историческое время, которое еще мая предсказали. Суть его не в том, что конец света наступает. Суть в том, что наступает конец то есть система электромагнитных связей между планетами и Солнечной системой и Солнцем, которые раньше существовали. И это как бы немного так, знаете, утончает завесу, разрушает непоколебимую видимость нашего материального мира, связывает его с миром причин. А в мире причин наши бессмертные души выбирают сюжеты для того, чтобы отыграть их здесь на Земле, с удовольствием исполнить эту игру здесь. Поэтому страх тела, он преодолевается так же точно, как и первый страх, страх наследственной боли и смерти, работой со своим настроением, с расширением зоны комфорта и удовольствия, но и обязательно с проработкой конкретного страха, связанного с этой травмой. Есть масса психотерапевтических техник, которые могут вам позволить это сделать. Но, повторяю, практически невозможно избавиться от страха смерти или страха боли, если вы полностью отождествляете себя с физическим телом, если вы считаете, что ваше тело – это и есть вы. Ваше тело – это ваш прекрасный инструмент для жизни в этой земле, для испытывания прекрасных чувств, ощущений, как, знаете, ангелы не могут насладиться сочной грушей или ощутить ласковые объятия. Ваше тело – прекрасный инструмент, но рулите этим инструментом вы. Существо, скажем так, для нашего материального мира бесцелесное. Вы – энергия, которая генерирует определенные образы. Как говорят физиологи, знаменитый наш физиолог Анохин, невролог, есть институт исследования неврологических всяких болезней, состояний имени Анохина. Так вот он сформулировал еще в первой половине 20 века замечательную формулировку. Мозг – единственное создание Вселенной, которое может сам себя перепрограммировать. На самом деле это не мозг перепрограммирует, мозг – это инструмент. Но душа может дать импульс, страстное желание что-то изменить в жизни побуждает вас перепрограммировать свое тело. О том, как это делать можно, об этом тоже можно посмотреть вот в этом фильме «Кроличья нора». Там замечательно эндокринологи показывают, как измененная мысль в голове, как наше другое представление меняет работу гипоталамуса, как изменяется гормональное вливание в кровь, как от этого по-другому работает печень, почки и так далее, и как потом вторично меняется поведение человека и его здоровье. То есть от того, что у нас в голове, какие мысли, какие чувства, какие представления о жизни, от этого и зависит событие нашей жизни и попадание наше или не попадание в какие-то неприятные условия жизни. Я благодарю вас за то, что вы выслушали меня. Я надеюсь, что мое выступление было таким толчком для каких-то новых взглядов в этом направлении, потому что я, повторяю, обращалась к тем, кто еще колеблется. Признать себя ответственным за свою жизнь или все-таки плакать о том, как несправедливо жизнь обошлась со мной. Так вот, поверьте мне, когда вы начинаете вступать на этот путь изменения себя изнутри, вы получаете колоссальную поддержку. Вы получаете поддержку какого-то непонятного внутри вас пробудившегося мудреца. Потому что в каждом из нас живет три силы. В самом таком примитивном варианте. Первая сила – это наш такой контролирующий родитель. Да, контролирующий взрослый, который говорит, ты делаешь не так, надо делать по-другому, посмотри, у других лучше успехи, чем у тебя, и так далее, и так далее. Это голос, который мы усвоили из социума. Это голос, обвиняющий, наказывающий, определяющий ошибки. И этот голос практически несет разрушительную функцию. Потому что каждый раз, когда вам говорят, вы делаете не так, у вас опускаются руки. И вместо этого вам нужно сказать себе, окей, я знаю, что я делаю не так, но я учусь на этом. Есть второй голос внутри нас, это голос ребенка, нашего внутреннего ребенка, который хочет радоваться, ликовать, хочет быть любимым, хочет баловаться, хочет праздновать эту жизнь. Если вашего ребенка не удовлетворяли в детстве, если родители в младшем возрасте не выражали ему восхищение, не сияли и глаза от того, что они видели вашего прекрасного, вас в виде ребенка, да, если вы недополучили понимания в детстве, то ваш внутренний ребенок страстно нуждается в том, чтобы вы его похвалили и полюбили. Потому что никакие внешние победы не дадут ощущения того, что вы хороший, пока вы не проявите ласку к внутреннему ребенку. На этот счет у меня есть материал на сайте, который называется «Мини-курс исцеления внутреннего ребенка». И третий голос, который редко мы слышим, может быть, критические моменты какие-то жизни, это голос мудреца, это голос вашей подлинной души. Потому что то, что мы часто считаем душой, это голос раненого ребенка. Нам горько, нам плохо, нам может быть обидно, и мы говорим, душа страдает. Нет, страдает внутренний ребенок. Душа не может страдать так, как страдают люди. Душа может огорчаться, что не выполняется ее план. Но для души понятно, что эта жизнь или другая жизнь все равно в конце концов приведет к вашей победе. Для души понятно, что именно ваши условия жизни – это то, что вы выбрали себе для преодоления. Я вот недавно на конференции 12.12 сказала о том, что корабль плывет, когда встречает сопротивление воды. Самолет летит, когда ему мешает трение воздуха. Если бы они были в вакууме, они не могли перемещаться. Точно так же мы раскрываем силы своей души, можем провести их в жизнь, наполниться этим процветающим, созидающим потенциалом только тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, с какими-то ограничивающими условиями, потому что когда мы прорастаем сквозь них, мы и обретаем нашу силу. Так вот, когда вы выбираете нести ответственность за свою жизнь, а это значит контролировать свое настроение, менять картину мира так, чтобы вы чувствовали в ней себя уверенно, когда вы начинаете вставать на этот путь, то голос мудреца крепнет внутри вас. И вы можете простую практику завести, вечером записывать свои вопросы по поводу текущего дня, а утром записывать ответы, те, которые приходят в голову. Со временем вы увидите, что те ответы, которые вы записали, явно не могли быть придуманы вами. Эта информация откуда-то немножечко с более высокой перспективы снята. И в свое время, много лет назад, такой диалог с самим собой, на самом деле с моим высшим я, он позволил мне самостоятельно, без всяких гуру и там целителей и психотерапевтов, излечиться с очень глубоких травм в жизни. Но у меня было четкое намерение. Я хотела обрести свою самодостаточность, я хотела найти центр силы и радости внутри себя. И я его нашла. И вы его найдете, если вы сделаете такой выбор. Благодарю вас за внимание. Приглашаю вас на открытый вебинар 25 числа по запусканию намерений на новый 2013 год. 25 по 7 января, 25 декабря по 7 января – это время волшебства на нашей планете, потому что две самые большие социальные группы людей, христиан, православные, католики, отмечают свои праздники. И как бы в это время особое поле создается в тонком плане. Я не буду сейчас распространяться. Короче говоря, от того, как вы проведете эти дни, зависит очень многое в вашем будущем благополучии. И я с радостью поделюсь с вами теми находками, опытом, которые помогли мне прожить каждый последующий год моей жизни все более счастливее, гармоничнее, ярче и все более процветающе. Всего доброго, будьте здоровы и любите друг друга. С вами была Светлана Добровольская.